архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава первая. Вход Господень в Иерусалим. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 11. От Марка, глава 11, стихи с 1 по 11. От Луки, глава 19, стихи с 29 по 44. И от Иоанна, глава 12, стихи с 12 по 19. Об этом великом событии, которое служит как бы преддверием страданий Христовых, понесенных нас ради человека и нашего ради спасения, рассказывает весьма обстоятельно все четыре евангелиста, но наиболее кратко святой Иоанн. Господь Иисус Христос шел теперь в Иерусалим для того, чтобы исполнилось все написанное о нем, как о Мессии пророками. Он шел для того, чтобы испить чашу искупительных страданий, дать душу свою в избавление за многих и потом войти в славу свою. Поэтому в полную противоположность тому, как держал себя Господь прежде, ему благоугодно было этот свой последний вход в Иерусалим обставить особой торжественностью. Первые три евангелиста передают нам подробности, которыми сопровождалась подготовка этого торжественного входа. Когда Господь с учениками, окруженные множеством народа, сопровождавшего его от Вифании, встречавшегося по пути, приблизился к горе Елеонской, он послал двух учеников в селение, находившееся перед ними, с поручением привести ослицу и молодого осла. Гора Елеонская или Масличная называлась так по множеству росших на ней масличных дерев – Елея, маслина. Она находится к востоку от Иерусалима и отделяется от него ручьем или потоком Кедроном, который почти совершенно высыхал летом. На западном склоне горы, обращенном к Иерусалиму, находился сад, называвшийся Гефсиманией. На восточном же склоне горы лежали два селения, упоминаемые у святых Марка и Луки, Вифагия и Вифания. Святой Матфей говорит только о первой. С горы Елеонской открывался прекрасный вид на все части Иерусалима. Из Вифании в Иерусалим было два пути. Один огибал гору Елеонскую с юга, другой шел через самый верх горы. Последний был короче, но труднее и утомительнее. В Палестине было мало коней, и они употреблялись почти исключительно для войны. Для домашнего обихода и путешествий употреблялись ослы, мулы и верблюды. Сесть на коня было тогда эмблемой войны, сесть на мула или на осла – эмблемой мира. В мирное время и цари, и вожди народные ездили на этих животных. Таким образом, вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим на осле был символом мира. Замечательно, что хозяева осла и ослицы, по слову Господа, сразу же отдали своих животных, когда апостолы сказали, для кого они их берут. Отмечая удивительность этого обстоятельства, святитель Златоуст говорит, что Господь хотел этим дать понять, что мог воспрепятствовать жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить его, и сделать их безгласными, но только не захотел сего. Евангелисты Матфей и Иоанн указывают, что это было исполнением пророчества Захарии, которое они приводят, но в сокращенном виде, и которое полностью выглядит так. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сын подъеремный, осла, который обыкновенно ходит под ермом». Это пророчество близко пророчеству Исаии, из которого святой Матфей заимствует первые слова. «Скажите, дщери Сиона, Спаситель грядет твой, награда его, с ним и воздаяние его пред ним». Разумея величие этих минут, апостолы сами стараются с торжественностью украсить шествие, покрывают ослицу и молодого осла своими одеждами, которые как бы должны заменить собой златотканные покровы, коими украшали царских коней. И он сел поверх, то есть поверх одежд. Ехал Господь, как ясно видно из повествования святых Марка, Луки и Иоанна, на осленке, и ослица, по-видимому, шла рядом. Множество же народов постилали свои одежды по дороге, следуя примеру учеников, а другие, по бедности не имея верхних одежд, резали ветви с дерев и постилали по дороге, чтобы сделать путь мягким и удобным для осленка и таким образом послужить и воздать честь сидящему на нем. Далее, из совмещения повествований всех евангелистов, можно составить себе следующую картину. А когда он приблизился к спуску горы Елеонской, то есть когда они приблизились к перевалу, откуда начинался спуск и открывался дивный вид на Иерусалим, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за спасение мира, уготованное во Христе, и в частности, за все чудеса, какие видели они. К этому добавляет святой Иоанн: множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу Ему. Так соединилось два множества народа. Одно шло от Вифании со Христом, другое от Иерусалима навстречу Ему. Вид Иерусалима, представшего с горы во всей своей красе, вызвал восторг всей этой народной массы, который вылился в радостных и громогласных криках: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» «Осанна» в буквальном переводе с древнееврейского языка означает «спаси же», «даруй спасение». Это восклицание употреблялось как выражение радости и благословения, наподобие нынешнего «да здравствует». «Осанна в вышних» — пожелание, чтобы и на небе было принесено в дар царю Израилеву, сыну Давидову, тоже радостное восклицание «осанна». «Благословен грядущий во имя Господне» значит «достоин благословения или прославления тот, кто приходит от Иеговы с его повелениями, с его властью, как приходит от земного царя, посланник и правитель с полномочием заменять его». Евангелист Марк присоединяет к этому еще восклицание: «Благословенно грядущее царство во имя Господа, отца нашего Давида». Царство Давида должен был восстановить Мессия, престол которого должен пребывать вечно, и власть должна была распространиться на все народы. В этих словах сыны Израилевы и прославляют Христа, грядущего восстановить это царство Давидово. Святой Лука передает еще одно восклицание: «мир на небесах», в смысле «снисходит с небес все истинные духовные блага и вечное спасение». Святой Иоанн объясняет в качестве причины этой радости встречи Господа великое чудо воскрешения Лазаря, только что им совершенное, а святой Лука – все вообще чудеса его. В этом событии Церковь наша усматривает особое устроение Божие и внушение Духа Святого, как говорит об этом Синаксарь на неделе «Вход Господень в Иерусалим». «Сие же бысть языки подвигшу Всесвятому Духу». С этой точки зрения понятен ответ Господа, данный им на лукавый и злобный совет фарисеев: «Учитель, запрети ученикам твоим, ибо ты, как и мы, понимаешь, насколько все это неприлично и опасно для тебя. Если они умолкнут, то камни возопьют». Это словословие Христу Мессии устрояется в сердцах и устах народа самим Богом. И если бы люди воспротивились этому определению Божию, тогда бездушные камни заменили бы людей в прославлении Господа. В этих словах Церковь видит также иносказательные указания на язычников, бывших сначала как бы каменно-сердечными, но потом заменивших собою Израиля, отвергшего Христа. Тот же смысл имеет и приводимый святым Матфеем ответ Господа фарисеям, негодовавшим по злобе и зависти на то, что еврейские дети в храме восклицали «Осанна сыну Давидову». «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» То есть Бог сам устрояет себе хвалу в устах младенцев и грудных детей. «Смотря на город», как повествует святой Лука, «Господь заплакал о нем», то есть о скорой его погибели. Замечательно, что в 70-м году римляне, начиная осаду Иерусалима, устроили свой лагерь как раз на том самом месте, на горе Елеонской, где находился в это время Христос Спаситель, и самая осада началась тоже незадолго до Пасхи. «О, если бы и ты, хотя в сей день, или в день посещения твоего, как сказано ниже, узнал, что служат к миру твоему, то есть, что есть твое спасение, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ты упорно закрываешь глаза, чтобы не видеть, и, отвергая меня, ты приближаешь свою погибель. Ты не узнал времени посещения твоего, то есть того времени, когда милостив был к тебе Бог и призывал тебя ко спасению через посланного к тебе Мессию, которого ты отверг». Святой Матфей свидетельствует, что когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Столь велико было впечатление от этой торжественной встречи. Глава 2. Изгнание торгующих из храма. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 12 по 17. От Марка, глава 11, стихи с 15 по 19. От Луки, глава 19, стихи с 45 по 48. Войдя в Иерусалим, Господь направился прямо в храм и совершил изгнание торгующих из храма. Об этом повествуют только три первых евангелиста, причем повествование святого Марка отличается от повествования святых Матфея и Луки тем, что по святому Марку Господь, войдя в храм и осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12, и только на другой день после проклятия смоковницы, снова войдя в храм, совершил изгнание торгующих. Тут нельзя видеть серьезного противоречия. Апостолы в изложении событий не всегда придерживались точно хронологического порядка. Для них часто важнее представлялась связь событий логическая. Некоторые же допускают, что было двойное очищение храма от торгующих в самый день входа Господня в Иерусалим и вторично, на другой день. 3 года тому назад, когда Господь пришел в Иерусалим на первую после своего крещения Пасху, Он застал дворы и притворы храма, обращенными в торговую площадь, и изгнал всех торгующих. В следующем году Господь опять пришел в Иерусалим на Пасху, но торговли в храме, по-видимому, не застал. На 3-ю Пасху своего служения Господь совсем не был в Иерусалиме. Когда же приближалась 4-я Пасха, то иудеи были озабочены, придет ли Иисус на праздник. Зная, что начальство уже вынесло ему смертный приговор, и думая, что он не решится идти в Иерусалим на явную смерть, торговцы с разрешения первосвященников нагнали опять в притворы и во двор храма стада животных, расставили палатки с разными товарами, поставили столы с разменными кассами, скамьи с голубями, которых разводили для продажи сами первосвященники, и начали торговать. Приход Господа в храм явился для них неожиданностью. После того, как народ торжественно приветствовал его криками «Осанна», никто не решался противодействовать ему, когда он, как и в первый год своего служения, выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Святой Марк к этому добавляет, что Господь не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, то есть посторонние вещи, не имеющие отношения к совершаемому в храме богослужению. Очевидно, величие и могущество божества просиявали в этот момент на лице Господа, так что никто не смел оказать ему противодействие, и все невольно повиновались ему. Первосвященники, очевидно, тоже не смогли ничего предпринять против Господа, видя, как народ неотступно слушает его, удивляясь учению его. Великий понедельник. Глава 3. Проклятие бесплодной смоковницы. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 19, и от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14. Евангелисты, святые Матфей и Марк, рассказывают, что после торжественного входа в Иерусалим Господь провел со своими учениками ночь в Вифании, а утром, на другой день, пошел опять в Иерусалим. И, увидев смоковницу, пожелал вкусить плодов ее, но не нашел их на ней, хотя она одета была листьями, и сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла, чему чрезвычайно поразились ученики. Евангелисты говорят, что Господь взалкал и потому искал плодов. Это не должно удивлять, ибо Господь Иисус Христос по своей человеческой природе был подвержен всем немощам человеческого естества и во всем был подобен нам, кроме греха. Ведь Он был не только Бог, но Бог-человек. Характерно, что для удовлетворения своих человеческих потребностей Он никогда не пользовался своим божественным всемогуществом и силою, а прибегал в таких случаях к обычным человеческим средствам, отвергнув раз и навсегда первое дьявольское искушение о претворении камней в хлебы. Святой Марк замечает при этом, что на смоковнице не было плодов, потому что еще было не время. За что же тогда смоковница подверглась проклятию? За то, что она видом своим обманывала, вводила в заблуждение. На смоковнице листья являются обычно после плодов, а это своим зеленеющим видом обещало плоды проходящим по дороге путникам, в то время как в действительности на ней ничего, кроме одних листьев, не было. По учению церкви, смоковница была символом представителей и руководителей иудейской ветхозаветной церкви, первосвященников, книжников и фарисеев, которые имели только внешний вид исполнителей закона Божия, а действительных плодов веры не приносили. Господь обрек их на иссушение в наказание за лицемерие и предрек, как мы увидим дальше, что отнимется от них Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Глава 4. Желание эллинов видеть Иисуса Христа и беседа Господа по этому поводу. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 20 по 50. После торжественного входа Господа в Иерусалим, вероятно, на другой же день, к апостолу Филиппу подошли эллины и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Эллины, значит, собственно, греки, но так называли в Иудее всех вообще язычников. По-видимому, это были так называемые прозелиты, то есть обращенные в иудейскую веру язычники. Филипп передал эту просьбу Андрею. Характерно, что Филипп и Андрей были единственные ученики Господа, которые носили греческие имена. В Десятиградии жило немало греков, а так как Филипп был родом из Вифсаида Галилейской, то возможно, что к нему обратились именно те греки, которые знали его. Обращение «господин» показывает, что эти эллины с особым почтением отнеслись к ученику столь знаменитого учителя. Слова «нам хочется видеть Иисуса» указывает не на простое любопытство, ибо видеть его мог каждый, когда он ходил по двору храма и учил. Очевидно, эти эллины искали большей близости к Господу, хотели говорить с ним. Епископ Михаил высказывает предположение, что они хотели предложить ему идти с проповедью в их страну, зная о злобе к нему книжников и фарисеев, как это сделал по преданию эдесский царь Авгарь. Во всяком случае, в этом выразилось стремление язычников приобщиться к открывающемуся Царству Христову. Это было первым предвестником обращения ко Христу всего языческого мира, как результат его крестных страданий, искупительной жертвы за грехи всего человечества. Вот почему обращение эллинов заставило Господа погрузиться мыслью в предстоящее ему страдание и глубокую идею креста своего. Этим и объясняется то, что из уст его излилась вдохновенная речь, которую приводит нам только один евангелист Иоанн. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Какой это час? По отношению к самому Христу, это час его крестных страданий, смерти и воскресения. По отношению к князю мира сего, дьяволу, это час изгнания. По отношению к людям, час привлечения ко Христу, вознесенному на крест. Господь называет себя здесь Сыном Человеческим, указывая тем самым, что Ему придется понести страдания и смерть как человеку, для того, чтобы войти в славу Свою как Бога человеку, и через это привлечь к себе все человечество. Как в видимой природе смерть не всегда есть причина уничтожения, а бывает, напротив, началом новой жизни, подобно пшеничному зерну, которое должно как бы умереть в земле, чтобы умножиться, так и его смерть явится началом новой жизни, умножении последователей царства Его на земле. Так и последователи Господа не должны бояться смерти, любить свою душу, но наоборот, должны для приобретения жизни вечной жертвовать своей земной жизнью. Человеческая природа Господа, однако, возмущается мыслью о предстоящих ей страшных страданиях. «Душа моя теперь возмутилась». Это начало той борьбы между человеческой и божественной природами Христа, которая потом достигла своего наивысшего напряжения в Гефсиманском саду. Человеческая природа побуждает молиться: «Отче, спаси меня от часа сего». Но божественная природа сейчас же побеждает это смущение, побуждая молиться: «Отче, прославь имя Твое», то есть «да совершится то, ради чего я пришел на землю». В ответ сам Отец Небесный подкрепил своего возлюбленного Сына на предстоящий ему подвиг, возгласив с неба: «И прославил, и еще прославлю», то есть прославил уже многочисленными делами, знамениями и чудесами, и вновь прославлю через предстоящие скоро крестные страдания, смерть и воскресение. Впечатление этого небесного голоса было не одинаково для слышавших, что объясняется неодинаковым духовным состоянием слышавших. Люди, не веровавшие в Христа, говорили, что это простой гром, другие, что это ангел говорил ему. Господь, отвечая на эти ложные толки, поясняет, что этот голос был народа ради, то есть, чтобы все уверовали в Него, вразумились бы хотя бы в эти последние часы Его пребывания на земле, ибо наступает час суда над князем мира сего дьяволом и изгнание его из душ человеческих. Князем мира дьявол называется во многих местах Слово Божие как обладающий всем неверующим и враждебным Христу человечеством. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе», то есть распятие Господа, а затем и последующее вознесение Его на небо, повлечет за собой обращение к Господу всего человечества. Народ, поняв, что под вознесением от земли Господь разумеет свою кончину, выражает недоумение. Кто же будет тогда царствовать на земле? Ибо о Мессии было представление как о земном царе, который будет царствовать на земле вечно. На это Господь увещевает их пользоваться временем, пока Он, свет миру, находится еще с ними, и уверовать в Него. И отошел от них, вероятно, на гору Елеонскую или Вифанию, где Он проводил ночи, уча днем во храме. Далее евангелист со скорбью размышляет о причинах неверия иудеев Господа, указывая на то, что об этом неверии предсказывал еще пророк Исаия, как об окаменении сердец избранного народа. Причина враждебности Господу в предпочтении славы человеческой славе Божией. В заключении святой Иоанн приводит последние увещательные слова Господа, сказанные иудеям в храме, о том, что Он пришел спасти мир, и что Слово Его будет судить людей в последний день, ибо это Слово есть не что иное, как заповедь людям самого Небесного Отца. Великий вторник. Глава 5. Засохшая смоковница и поучение о силе веры. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 20 по 22, и от Марка, глава 11, стихи с 20 по 24. Святой Марк подробнее, чем святой Матфей, описывает обстоятельства проклятия Господом бесплодной смоковницы. Он и говорит, что только на другой день, очевидно, когда Господь вновь шел с учениками из Вифании в Иерусалим, той же дорогою, что и накануне, ученики обратили внимание на то, что смоковница засохла. В ответ на выраженные учениками по этому поводу удивление, Господь поучает их о силе веры, говоря, что если они будут иметь веру Божью, преодолевая все сомнения, то смогут творить еще большие чудеса. Если и горей сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», будет. На примере горы, конечно, только представляется, что для веры, свободной от сомнений, нет ничего невозможного. Поэтому и в молитве надо обо всем просить с верой, чтобы получить. Святой Марк добавляет к этому в 25-26 стихах, что условием действенности молитвы является прощение ближним. Не прощение ближним, есть оскорбление любви Божией, а потому при непрощении не может быть ни истинной твердой веры, ни действенной поэтому молитвы. Глава 6. Беседа в храме. Ответ Господа старейшинам, кто дал ему такую власть. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 23 по 27, от Марка, глава 11, стихи с 27 по 33, и от Луки, глава 20, стихи с 1 по 8. Когда Господь вновь пришел в храм и начал, как обычно, учить, приступили к нему первосвященники и старейшины с лукавым вопросом. «Какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе такую власть?» То есть, какое право он имеет распоряжаться в храме, изгонять торговцев и учить? Ясно, что это не вопрос людей, желающих знать истину, а лукавое любопытствование. Как всегда, злобные враги Господа хотели уловить его в слове. Но Господь, не отвечая прямо на их коварный вопрос, сам ловит их на слове. Он спрашивает: «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Вопрос о крещении Иоанновом было в то время вопросом о его пророческом достоинстве и о божественном его посланничестве. Иоанн свидетельствовал об Иисусе как о Мессии, Сыне Божием, вземлющем грехи мира. Признать его посланником Божиим – это значило признать Иисуса Мессию. И тогда сам собой разрешался вопрос, какой властью Иисус творит то, что раздражало иудеев. Вопрошающие поставлены были в очевидное затруднение, зная, что народ чтил святого Иоанна как пророка, и боясь, что народ побьет их камнями, если они решатся сказать, что Иоанн не пророк. Признать же открыто Иоанна пророком – это значило признать его свидетельство об Иисусе как о Сыне Божием. И они не решились дать определенного ответа, сказав «не знаем». Такой Синедрион, который не мог вынести определенного решения по столь важному вопросу, подлежавшему именно его ведению, показал себя несостоятельным и не заслуживал ответа Господа, поэтому и Господь отвечал: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». На это лишним было и отвечать, ибо они, конечно, прекрасно знали, какой властью Господь действует, но сознательно противились этой власти. Все три синоптика повествуют об этом разговоре совершенно согласно между собой.